давать три главы. 21, 22, 23. Пожалуйста, начинаем с вопроса, который имеет Виталий.
Почему Павел пошел в Иерусалим, как бы он там, всегда, когда он ходил, проповедовал, как будто он обращал, кто-то уверовал. А здесь вот он пошел на уступки братьев, но никого не обратил.
Есть,
с чем это связано или для чего это?
Да, будем говорить, это вопрос с личностью Павла. Поэтому у кого какие есть мысли?
Были язычники, тут и
другие. Еще кто-то пробовал анализировать? Значит, давайте начнем кратко так историю Павла. Когда он обращается, какую мысль Бог ему еще говорит, что он ее будет выполнять? Вот кроме того, что он просто язычником будет.
Сколько он должен пострадать за имя Мое?
Да, значит, мысль о том, что он должен пострадать. И еще очень важная мысль, что Павел должен был еще посвидетельствовать, ну, будем говорить, великим миром. Он говорит, и пред царями, ну и Христос говорил, и поведут вас пред правителями, пред царями за имя Мое. И не сказано, чтобы они обратились, а сказано как? Во свидетельство. Поэтому это еще одна, ну, причина, почему, ну, будем говорить, Павел настроен на речь. И последняя мысль, которую мы встретим, когда Павла арестовывают уже, что происходит, как Бог на это реагирует? Ну, это в уроке будет, я сейчас не могу вспомнить, или в этом, или в следующем.
Он поддерживает его, говорит, дерзай, Павел.
Да, значит, то, что Павел принял решение, самое великое доказательство, это что Дух Святой его влёк, но Дух Святой и открывал, что его ожидает. Выбор стоял за Павлом. И вот нам надо, ну, если кому симпатично, научиться у Павла, что когда ты выбираешь то, что хочет Бог, а не то, что советуют люди или тебе хочется, то ты можешь рассчитывать на Божью поддержку. Когда мы это место встретим, ну, мы его еще раз как бы огласим.
Можно еще сказать? Да. О Павле ходило очень много слухов. И вот когда он на лестнице рассказывал, ну, как он обратился, то я думаю, что многие иудеи там, ну, были те, которые услышали, они только сплетни слышали, а теперь они услышали действительно, что с ним произошло. И мы не знаем, что потом с этими людьми было.
Да. Кроме того, мы сейчас увидим, что Павел был настолько сильной личностью, что ради него, сказано, весь город пришел в движение. Ну, в Иерусалим. Хорошо, начинаем идти по 21 главе, как бы, ну, по отрывках, потому что у нас не будет времени из этого отрывка какую-то важную мысль. Поэтому, Петрович, если тебе в радость, начинай, если сложно, то Александровна.
Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день Родос и... Оттуда Питару.
Ну, с 15-го она начинает, да.
После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С ними шли и некоторые ученики из Кесарии. Провожая нас к некоему дальнему ученику, Миасону. Читаем.
Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли не все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаю. Итак, что же, верно, соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины, от блуда».
Благодарю. Александровна, что-то чувствуется вот при встрече Павла в Иерусалиме. Одну мысль скажу, что в следующем уроке это точно будет о пожертвованиях. Поэтому, очевидно, Павел пришел, принес пожертвования, о которых мы узнаем в следующем уроке. Ну, он это скажет. И хотя он вот пришел с делегацией, и как бы все выслушали, но что?
Нету братского общения.
Но напряжение какое-то, да. Но напряжение чувствуется даже в повествовании Луки. Хорошо, что ты пришел, хорошо, что Бог много сделал, но еще как бы удовлетворить и что?
Иудеи.
Да, чтобы все были довольны. Как Павел реагирует на эту идею, чтобы удовлетворить всех?
Хорошо.
Хотя Иаков и говорит, что для язычников и то, что мы принимали на Иерусалимском соборе, все в силе остается. Но говорит, ты сделай.
А похоже, что уже остался из апостола один Иаков.
Два варианта. Может быть, не потому, что остался один Иаков, а может быть, апостолы просто занимались, ну...
Или были не в Иерусалиме?
Да, вот так совпало, что они в Иерусалиме не были. И что Павел делает? Пожалуйста.
Взял тех мужей и, очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидевшие его в храме, возбудили весь народ и наложили на него руки.
Не замечаешь какой-то контраст интересный? Человек очищается.
Никто не видит. Или что-нибудь.
Человек очищается. В храме все исполняет. Но его обвиняют в чем?
Восквернение.
В осквернении храма.
И не в начале очищения, а когда 7 дней закончилось. Первый раз он пришел, все нормально.
Да.
А в конце, когда закончилось очищение, очистился уже, и тогда обвиняют в осквернении.
Пожалуйста, Виталина.
Встреча, мужи израильские, помогите. Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места сего. Притом и Елена ввел в храм и осквернил святое место сие.
Благодарю. Значит, вы замечаете, что делается? Он очищается. И в момент, когда он очищается, его обвиняют, что он что делает?
Оскверняет
храм. Дорогие друзья, иногда те люди, которые, ну, ищут причину, их удовлетворить нельзя никогда.
Ничем.
и ничем. То есть, как бы вы ни прогибались, но удовлетворить их нельзя.
Чем больше прогибаешься, тем больше раздражаешь их.
Ну, я бы боюсь тут делать прогноз, но просто Павел говорит, для всех я сделал со всем. Туда просят сделать это, и он это делает. И сейчас увидим, какой ценой это все обошлось. Пожалуйста, Александровна.
Ибо перед тем они виделись с ним в городе Трофима и Ефесянина, и думали, что Павел его вел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось течение народа.
Благодарю. Давай остановимся, чтобы мы вот этот текст посмотрели.
И думали, что Павел...
То есть на основании чего они сделали вывод, что Павел осквернил храм?
Видели его просто с Трофимом.
Да, они видели его с Трофимом
на улице.
На улице. И это вменили в Павлу уже, ну, логически.
Восквернение
храма. Движемся дальше, Александровна.
И схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его?
Может, как ты думаешь, что это означает «заперты двери»?
Чтобы не выскочил.
Не-не, они ж повлекли его из храма, а двери закрыли.
Может, все пошли туда. И закрыли даже двери, никого не осталось.
Ну, может быть и такая идея. А может быть еще надо понимать так, что... Это было и закрытие окончательно, ну вот Павел делал попытку еще раз
сделать
что-то для иудеев. Но это все закончилось тем, что отклика никакого и двери закрыты. Не, ну благодать для иудеев до сегодняшнего дня еще есть. А вот для того, чтобы Павел послужил им, то, очевидно,
можно... Мы закрыли перед собой двери перед Павлом.
Да, да. То есть Павел уже ничего для них сделать не мог. Так, Павла, читаем дальше.
Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас взял воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидевши тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысячи начальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями. И спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?». А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески?». Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников? Павел уже сказал: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Жив, братья и отцы.
Минутку, вы замечаете, ну, вообще-то, силу Павла. Ну, дали слово, и как только он заговорил, ну, вот, с тысяченачальником, сразу все поменялось. Заговорил, вот, с...
Поднял руку и люди молчали.
Да, начал говорить на еврейском языке. Сделалась еще большая тишина. Как он обращается?
мужи, братья и отцы.
Что этим он хочет сказать? Когда говорит тысячи начальнику, кто он, и когда говорит мужи, братья, он хочет сказать, что он, ну будем говорить, добросовестный гражданин Рима и верный сын израильского народа.
Ну, там вот так ответил.
Да-да. Он хочет с самого начала убедить, что он добросовестный гражданин Рима и верный сын Израиля. Историю перечитывать не будем, она нам знакома. Нам надо только посмотреть, после чего они здорово кричат.
Когда он идет к язычникам?
Не-не-не-не. Вот там до этого служили, а потом начали...
Иди, я пошлю тебя далеко к
язычникам. Начни чуть выше.
И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам.
И дальше чуть-чуть.
До этого слова слушали его, а за ним, за сим подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить.
После чего они начинают кричать?
Получается, после Стефана или как?
Вот хочу, чтобы вы подумали.
Ну, после всех слов. Я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слушали, а потом, как сказал язычники, так и начали.
Да, то есть Бог, Павел цитирует Бога. И надо было бы как отнестись, если Павел цитирует Бога. Ну, почему они, ну, вот теперь кричат смерти этому человеку? Могу предположить, что они могли согласиться с Павлом до этого момента со всем, что он говорил, но когда мысль о том, что язычники могут быть спасены, минуя иудаизм, они с этим не могли смириться.
Ну, это получается, что...
То есть, вот они были бы согласны, если бы они, язычники в иудаизм пришли и приняли Христа, было бы хорошо. Но если они принимают спасение вот так, то даже вот после Иерусалимского собора и после всех этих уже дискуссий, вы видите, нельзя ничем людям помочь.
Тяжело идти против граждан.
Да, уже и этим людям очень тяжело идти против решения Бога, как он спасает язычников. Я тоже хотел бы спросить нас, не бывает ли у нас таких уже каких-то предвзятых мнений, с которыми мы никак не можем, ну вот, согласиться. Виталина, читаем дальше.
Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел вести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина? Да и без суда». Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать. Этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник ответил, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал, «А я и родом в нем, а я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его.
Пожалуйста, какой вывод нам надо сделать с этого?
Ну, так ощущение, что это, ну, сам Бог вот вмешивается.
Ну, я бы пока не сказал.
Ну, нет, ну просто, что люди слышат, люди откликнули. Ну, есть диалог с Павлом. Ну, то есть, даже если, ну,
нет,
как посмотреть...
Нет, он знает, о чем говорит.
Нет, ну, когда взяли человека под стражу, без суда и следствия, с ним могут делать все, что угодно. А здесь идут с этим человеком на диалог.
Да.
Понимаешь? Он может пользоваться гражданством.
О, да? Вот я хотел бы сказать. Вот есть моменты такие, причем интересно, я так присматривался к Павлу, и иногда он позволял себя бить. И ничего не говорил, что он, ну, римский гражданин, его побьют, а потом говорит задним числом. Но здесь, видать, он чувствовал, что...
Время не пришло.
Что нельзя допустить...
Могли просто очень сильно избить.
Или сильно избить, или... Ну, в общем, не знаю, почему в одном случае он пользуется этим, а в другом... А вот в данном случае он сразу... пользуется правом римского гражданина. Причем, что чувствуется между сотником, то есть тысяченачальником и Павлом?
Как уважение какое-то уже стало.
У того купленное. Понимаете? Ну, не чистокровный. А Павел говорит, а я и родился. То есть, вот Павел верил не только, ну, сын своего народа, но Павел и исключительно, ну,
гражданин
Рима. К какому выводу они приходят? Кто-то может так сказать, и перейдем в следующую главу. 22-ю.
Вы собрались, они Рима.
Ну да, собрать Синедрион и понять, ну, то есть изначально хочет понять...
Жила достоверно узнать, а чё, в чем обвиняют его, иудеи, освободили его, таков. И повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и выведши Павла, поставили его пред ними.
То есть,
да, дознание.
Да, значит... Тоже вот всегда Рим, ну, всегда справедливо поступает. И в данном случае, смотрите, как, ну, будем говорить, объективно он хочет знать информацию.
То есть светская власть тут.
Да. Суд, будем говорить, непредвзятый. Кто-то может... вывод сделать из того, что евреи говорят. Ну, давайте посмотрим, потому что там небольшой инцидент проходит, и его тоже надо было бы как-то посмотреть.
Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил перед Богом до сего дня. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам».
Пожалуйста, как ты думаешь, что за дело так? Ну, что Павел сказал обидного?
Жил перед Богом.
Ну, что не понравилось? Ну, что плохого здесь?
Первосвященник знал ему же историю, наверное. Он же брал письма от первосвященника,
да,
и нашел дома.
Да.
И здесь он говорит, что я всей доброй совестью жил перед Богом. Не перед вами, не перед первосвященником, а перед Богом.
Да. Значит, будем говорить, многие же еще, я думаю, живы были.
Ну да, ну это может быть и не этот же первосвященник, которого он письма брал, правильно?
Не могу говорить, но часть Синедриона хорошо знала. И реакция первосвященника, я тоже думаю, что он хорошо Павла знал. И вот теперь, когда он первосвященнику говорит, что я такой же, ну, в совести, как был тогда ревностным, и верным.
И сейчас.
Таким. И вот это, ну, будем говорить, я думаю, задело его побольше всего.
Просто когда жил перед Богом доброй совестью, то у них были разные боги. И им показалось, что он ихнего Бога, ну, вот так как бы поносит. И поэтому, ну, такая реакция была.
Да.
Я думаю, что когда он сказал, что он доброй совестью служит, то их совесть должна быть. Что они делают?
Здорово.
Они противятся.
Да. Проходим дальше.
Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону.
Минуточку, сразу да давайте прокомментируем этот момент. Что Павел опять делает?
Заступается.
А почему он не подставляет вторую щеку?
Здесь уже Павел понимает. Щеку подставлять смысла нет.
Да. Вот иногда, дорогие
друзья... Они уже его, ну, все равно...
Иногда, дорогие друзья, вот видите, ну вот я хочу показать. Иногда Павел прогибался и шел, жертвы приносил, все. Иногда, и если мы вспомним еще закрытые двери, помните? Ну, что так можно толковать. То здесь Павел уже пробует... Ну вот сказать правду так, как она есть.
Если тут за простые вопросы его били, то уже дальше он уже понимает, что нужно
оставить.
Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Предстоящие же сказали, первосвященник...
Минутку, что Павел явил здесь, ну, мы будем говорить... На лицо поставил.
Закон.
На вид.
Противозаконные.
Да, противозаконные действия. В чем они заключались? Они же его еще не выслушали. А уже что?
Осудили.
А уже бьют. Римляне так не поступили. Как поступают вот члены Синедриона?
Предстоящие же сказали: первосвященника Божия поносишь. Павел сказал: я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь. Узнал же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и вставшие книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвесть крепость.
Благодарю. Что примечательного есть здесь?
Он опять знает, что говорить.
Да. Вы замечаете?
Мне кажется, в наручнике типа стоит такая мысль, это что, Павел специально вот это вот...
Ну,
да. А мне кажется, что вот если так, как мы видим, что еще суда нет, а уже Павла начинают бить, то Павел тоже понимает, что уже здесь говорить, но его никто не слышит все равно.
Да.
Его уже не слышат, поэтому он берет и вот так.
Смотрите, если вам сейчас понравится, вот один есть интереснейший момент. Теперь, когда мы вот отрывочек этот уже прошли, возникает вот такое впечатление. Если сравнить страдания Христа и сравнить страдания Павла. Смотрите, что важного. Христос въезжал в Иерусалим. И Павел, ну, пришел в Иерусалим. И Христос, и Павел был отвержен своим собственным народом. Там шел от храма, помните? А здесь закрыли двери храма. Ну, здорово. Мне эти параллели, особенно вот сейчас, когда они подобраны, то впечатляет. И Павла, и Христа как обвинили? Ложные свидетели.
Ну да.
Не повторяем, да? Что-нибудь понятно? Что еще общего? Не можете вы теперь вспомнить в этом плане? Били по устам и Христа за ушами. Сейчас мы дойдем о тайном заговоре. Ну, будем читать. Так вот, Христа по заговору и против Павла 40 человек не есть, не пить. Еще что, вспомните или нет? И в том, и в другом случае римляне хотели спасти и Христа, и Павла. Ну, Пилат, помните, не нахожу никакой царя вашего распятия. Значит, но иудеи все-таки смогли это сделать. Ни в Павле, ни во Христе не нашли вины. Христа обвинили, что разрушает храм в богохульстве. А Павла в чем? Тут тоже восквернение храма. Что против закона и осквернил храм. Но что интересного, тут тоже смотрите, какое лукавство там. Обвиняли Христа и Павла перед Синедрионом за религиозные вопросы. Но когда приходили к римлянам, то обвиняли уже за политические.
Потому что
Рим уже неинтересный. Да, то есть, понимаете, насколько двойственное обвинение. Ну, давайте прочитаем с 25 главы, ну, чтобы это четко было видно сейчас. 25 глава, 7 и 8 стих. Это мы чуть-чуть один стих.
Когда же он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, на которых не могли доказать. Он же оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря».
Влады, значит, они обвиняли в том, в чем доказательство. 25 глава, 7 и 8 текст. Это сравнение между обвинениями Христа и Павла. Теперь давайте взглянем дальше, чем все это оканчивается.
Можно вопрос?
Да, да.
Ну, тут вы привели сравнение. Но есть и некоторые различия. Вот на суде Иисус и вот на суде Павел. Смотрите, вот Павел и Иисус, как бы две колонки. Видим, что Павел видит две группировки противоборствующие. К примеру, столкнул их лбами. О Иисусе сказано, как агнец безгласен. Он никому плохого слова на суде не сказал. На суде Павел защищается. Иисус молчит, и Пилат даже возмущен, возмущен, почему ты молчишь, ничего не говорит, я могу освободить тебя. И Павла били, но он в ответ сказал, там стена подбеленная. Иисуса бьют, Иисус молчит. Павел пользуется гражданством, чтобы выжить. Это дальше. Иисус ничем не воспользовался, чтобы выжить. Все-таки я усматриваю некоторую разницу в поведении на суде.
Спасибо. И я с тобой в этом вопросе здорово солидарен. И даже могу такую мысль сказать, что все-таки Христос понимал, что Он идет на искупительную смерть, а Павел идет просто как свидетель.
То есть, если бы не смерть Иисуса и как искупительная, он бы себя вел как Павел?
Ну, я боюсь что-то за Христа утверждать как бы. Ну, вот на вот то, что могу сказать. Но не могу перефразировать твою фразу. То есть, повторить твою фразу.
Ну, к примеру, вас, к примеру, судят там через 5 лет, и вы замечаете про одни православные, другие католики. И удобный случай, вспомнит 1054 год, началась ссора, склока, и мы довольны, что перенеслось заседание суда. Так можно было бы поступить?
Я думаю, да. Потому что Павел так поступил.
То есть, кого-то столкнулись с лбами, это как бы, ну, в свою выгоду нормально.
Минутку, с чем я не согласен. Видишь ли, можно сказать, что Павел столкнул лбами, а можно сказать, что Павел процитировал свое вероисповедание.
Только после того, когда узнал, что одни саддукеи, другие фарисеи.
Ну, как хочешь. Поэтому те, кто смотрят, что Павел сталкивает лбами, те вот делают такой вывод. Другая группа людей считает, что Павел просто исповедует свои религиозные убеждения и объясняет, за что его судят.
Ну, опять же, по ситуации.
Мне нравится, смотрите, 11-й. В следующую ночь Господь, явившись, сказал: «Дерзай, Павел, ибо ты... как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». То есть, если здесь мы вот, мы видим, что Бог поддерживает эту позицию Павла. В эту же ночь он дал свидетельство, что ты правильно, что ты так сказал, тебе надлежит идти туда свидетельствовать.
Нет,
там.
Это вот Иисус как... не сказал, что Павел правильно сказал, там, стена подбеленная, или там, столкнул лбами фарисеев с садукеями. Если Павел свидетельствует о Иисусе, то это Иисус одобряет. А по поводу тех ситуаций скандальных Иисус ничего не говорит.
Братья, вы можете... Слушайте, я вам скажу сейчас одну интересную мысль. Помните, мы уже не раз это видели, что Дух Святой говорит какую-то истину. Но одни реагируют так, другие так. Поэтому я считаю, что по мере убеждений, какие каждый уже воспитал в себе, тот так этот вопрос и решит. Есть вот два мнения. Выберите любое, имейте покой.
Нет, просто поведение Иисуса на суде – это для нас образец.
Согласен. С этим я согласен. Но... не забывай, что еще какую-то ты миссию будешь выполнять.
Я думаю, не играет роли. Божественность
хорошо.
Себе нужно сохранять в любом случае.
Ну да, давай останемся каждый при своем мнении. Двинемся дальше чуть-чуть.
С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие.
Давайте остановимся. Я хотел бы только один вопрос задать. Что этим людям пришлось сделать?
Не есть и не пить.
Ну уже в конце истории.
Заклятие.
Но они взяли за руку.
Не есть и не пить всю жизнь.
Не есть и не пить. Вы же подумаете. Ну а Павла сейчас увидим, что Бог спасает еще раз.
Наверное, умерли с голода.
Поэтому, собратья, я хотел бы еще сказать, вот сразу же после вот нашей дискуссии, надо быть очень осторожными, когда мы пробуем принимать серьезные решения. В отношении просто даже себя. Потому что иногда вот такая ревность, понимаете, она бывает очень печальной, как вот для этих 40 человек. Еще сделаем шаг вперед.
Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же прежде, нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав о сём умысле, сын сестры Павловой пришёл...
Давайте остановимся. Что интересного из биографии Павла вы узнаёте?
Сестра.
Да, что у него есть сестра и есть племянник. К сожалению, ну, больше никаких известий нет. Но, очевидно, этот племянник тоже как-то, ну, вращался в каких-то, ну, высоких кругах. Но все-таки симпатизировал Павлу. Ну, вот одна особенность, которая здесь видна. Переходим в следующую главу.
Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами, с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязанным многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Найдя всего человека, язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». Иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных».
Хочу сделать одно сразу замечание вот по этому тексту. Вы видите, он там подчеркивал, что он верит в что? В воскресение мертвых. И здесь подчеркивает. Поэтому это для меня еще один сильный аргумент, что Павел на суде подчеркивал, что за веру во Христа и за воскресение мертвых его суд. Читаем дальше.
«Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение».
Все, вот дальше не движемся. То есть, понимаете, Павел, когда приехал в Иерусалим, то он, вот нам надо было дойти до этого места, чтобы подчеркнуть ту мысль, что он не только, ну, будем говорить, ну, привет передал, но он привез огромные пожертвования. Какой вывод мы делаем? Кого что особо тронуло?
Ну, Павел влеком духом. Его решение взвешено.
Да. Да, дорогие друзья, вот давайте первое сделаем. Кроме общего водительства Духа Святого, еще есть водительство Духа Святого в личной жизни. И как бы ответ, помните, там многие люди его уговаривали, и Лука в том числе. То вот теперь мы еще видим подтверждение самого Бога, что Павел сделал правильное решение. Это первое. Вторая мысль какая? Если мы можем в какой-то степени, ну, как сказать, быть в первую очередь хорошими гражданами страны и верными членами церкви, то преимущества, которые мы имеем, мы должны всегда вот использовать. И последняя мысль, может быть, стоит нам тоже часто, ну, как бы, показывать, что то, во что мы верим, оно основано на Писании и на результате, который, ну, видим. Есть какие-то вопросы или кто-то хотел бы что-то еще дополнить? 25 главу не стоит брать. Ну, если считаете нужным, можете взять, но это уже со следующего урока. Хорошо, Божие благословение тогда.